моей проповеди сегодня так и называется «Молитва, изменяющая жизнь». И я хочу сегодня предложить для вас текст, который записан в Евангелии Матфея. Евангелие Матфея, 6 глава, с 5 стиха. Мы прочитаем этот текст и затем вместе с вами его изучим. Евангелие Матфея, 6 глава, с 5 стиха. Этот текст является частью Нагорной проповеди, в которой Иисус Христос объясняет принципы царства, которое Он принес в жизнь людей, которое Он уже утверждает здесь на земле, и когда-то Он его закончит утверждать, когда Он придет второй раз, чтобы царствовать здесь. Но этот текст, он помогает нам увидеть важность молитвы во всей жизни, и эта молитва также говорит нам о том, как мы можем молиться. Сперва Иисус Христос говорит следующее. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Сегодня у нас особенный день. Первое воскресенье месяца всегда особенный день тем, что мы вспоминаем по-особенному. Мы вспоминаем с помощью знаков хлеба и вина о том, что Христос сделал для нас. Он сделал нас живыми. В этот день Библия говорит, или всякий раз, когда мы собираемся, Библия говорит о том, что мы свидетельствуем друг другу о том, что мы живые. Мы свидетельствуем друг другу о том, что мы духовно чувствительны к водительству Иисуса Христа, и Он ведет нас. Мы также свидетельствуем друг другу о том, что в этом водительстве мы зависим от Христа, мы идем за Ним, мы любим Его, и мы во всех наших вопросах стремимся подражать Ему. Без молитвы это невозможно. Молитва является одним из признаков наличия духовной жизни. Когда человек становится христианином, в его душе появляется новая жизнь, которая хочет показать себя, она хочет проявить себя. Это новая жизнь, христовая жизнь. Она начинается первым криком рожденного свыше, она называется покаяние. Кто однажды так молился, всегда будет молиться. Как отмечал Спердженн, душа без молитвы – это не христианская душа. Молитва также является определяющим фактором нашей идентичности, нашего характера. Если вы хотите узнать человека, помолитесь с ним не один раз. Каждый человек, который каким-либо образом когда-либо был использован Богом, это был человек молитвы. Когда-то Роберт МакЧейн, один из английских теологов, говорил, «То, кем человек есть на коленях перед Богом, тем он и является, и не больше». Молитва также является неизменным условием христианской жизни, ее роста, успеха, глубины. Как я уже говорил, Бог всегда использовал людей, которые молились. Это были люди молитвы. Авраам поклонялся Богу везде, куда бы он ни пришел. Он понимал свою зависимость от Господа. Давид был человеком молитвы. Его молитвенный дневник, псалтырь, мы читаем и наслаждаемся сегодня теми переживаниями, которые отразил он в своих молитвах. Даниил имел своей практикой каждый день в назначенное время прибегать к Богу в молитве. Апостол Павел, если мы возьмем новозаветнее время, апостол Павел всегда совершал глубокие пастырские молитвы. И те отрывки в Священном Писании, которые являются частью его посланий, являются именно молитвами, очень вдохновенными молитвами, которые учат и нас молиться. Этому он учил и Тимофея. Апостол Павел призывал Тимофея и говорил: «Прежде всего я прошу, чтобы ты, Тимофей, совершал молитвы». Почему? Потому что это угодно Богу. Он учил своих учеников, своих духовных сыновей, учил молитве. Когда мы читаем о Лютере, о Кальвине, когда мы читаем о Сперджине, первое, что отличает их от других, это их молитвенная жизнь. Лютер проводил 2 часа утром в молитве и говорил своему другу, что чем больше работы, тем больше он должен молиться. Кальвин проводил часы в молитве ежедневно. Хадсон Тейлор просыпался ночью, когда все спали, именно для этой цели, чтобы помолиться своему Господу без всякого отвлечения. Сперджин не мог прожить и минуты, чтобы не разговаривать с Богом. Послушайте, что он говорил. «Как драгоценна молитва, я бы молился всегда. Как драгоценна Библия. Еще никогда я так не любил ее так сильно». Послушайте внимательно, что он дальше говорит. «Я боюсь лени и гордости, так как могу опозорить Евангелие пренебрежительным отношением к молитве или к Писанию». Он сильно печалился, когда он не был в молитве, или когда молитвенная жизнь или близость его общения, оно становилось незаметным для него. Молитва для него была сверхважным служением. Он говорил: «Взгляните на священную историю, все события являются ответом, все события во всей истории человечества являются ответом на молитвы Божьих людей». Даже Христос, когда мы возьмем Его жизнь, Сын Божий, реально нуждался в молитве. Евреям 5:7 говорит нам о том, что молитва была очень важной составной частью жизни Христа. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. Сильный вопль, слезы, молитвы и моления. Он все это принес, и написано, он был услышан за свое благоговение. Но я, друзья, хотел бы обратить внимание еще на одну сторону молитвы. Молитва – это не обряд, это не благочестивое бормотание каких-то религиозных фраз, это не повторение заученных цитат из Библии. Молитва – это не только обязанность или ответственность христианина. Молитва – это не религиозный ритуал благочестия перед днем или перед обедом. Это не мертвая традиция, это не безжизненное томное занятие для пенсионеров. Это не метод зарисовки или приобретения имиджа. Это не побег от ответственности, просто молиться и не делать то, что Бог нам говорит делать. Молитва – это инструмент нашего радикального изменения жизни. Наша церковь имеет очень важное, емкое лого или мото – «Истинно преображающая жизнь». Вы можете его увидеть, эту фразу, везде, на наших разных вещах, на наших книгах или в наших проповедях, или на нашем сайте. «Истинно преображающая жизнь». Я хочу сегодня с вами, друзья, говорить о молитве, которая преображает жизнь. Не о скучном религиозном занятии, а о молитве, которая изменяет жизнь. Многие, к сожалению, считают молитву скучным занятием или незначительным делом. Вновь я хотел бы обратиться к Сперджину, потому что, как никто другой, для меня это пример молитвы. Сперджин когда-то говорил, как много людей, жалующихся на то, что они не испытывают наслаждения в молитве. Они не оставляют ее, потому что не могут решиться на это, но они перестали бы, если бы это было возможно, по причине отсутствия наслаждения в ней. И разве мы не сожалеем, когда колеса нашей молитвы слетают, и мы с трудом тащим колесницу своих прошений? Мы проводим время в молитве, но, поднимаясь с колен, похоже на человека, который лежал всю ночь на кровати, но не спал, чтобы восстановить свои силы. И через определенное время наша совесть ставит нас вновь на колени, но часто без сладкого общения с Богом. Когда Христос говорил здесь, друзья, о молитве, Он не просто говорил о том, чтобы мы говорили заученные фразы. Он не просто говорил о ритуале в жизни или каком-то обряде. Он не просто говорил об одной из сторон жизни христианина, он говорил о самой жизни. Он говорил о молитве, которая изменяет жизнь. И я хочу на это сегодня обратить ваше внимание, друзья. И в первую очередь я проповедую сам себе. Всякий раз, когда я изучаю вопрос молитвы или когда я думаю о своей молитве, Бог обличает меня. Я понимаю, что мне здесь очень во многом нужно изменяться. И затем я хотел бы вместе с вами, друзья, сегодня еще раз посмотреть на несколько аспектов молитвы, которые, я надеюсь, помогут вам изменить ваше отношение к молитве. Я не думаю, что сегодня кто-то найдется, кто мог бы похвалиться своей молитвенной жизнью. Но каждый из нас, как дитя Божие, хотел бы, наверное, если честно, оценить свою молитвенную жизнь. Мы хотели бы изменяться в этой сфере. Я надеюсь, что этот текст поможет нам это сделать сегодня, изменить наши отношения к молитве. Я хочу посмотреть на три очень важных аспекта молитвы. В первую очередь, мы посмотрим с вами на трагедию молитвы, затем теологию молитвы и труд молитвы. Трагедия молитвы – это первый аспект, который хотел бы, чтобы мы увидели в тексте, который мы прочитали в начале. Трагедия молитвы начинается с тех дней, когда грех вошел в мир, и близость общения с Богом, человека с Богом, прекратилась. Она испортилась, исказилась, и она стала невзрачной, и теперь она не приносила никакой пользы и наслаждения. Через многие столетия, много столетий спустя, Христос, обращаясь к ученикам, указывает на трагедию молитвы. Если вы внимательно смотрите на 5 по 8 стихи, Иисус Христос несколько раз употребляет запрещающее повеление. Он говорит «не будьте», Он говорит «не говорите», «не уподобляйтесь». Посмотрите на этот текст, и когда молишься «не будь», как лицемеры. 6 стих. Когда молишься, войди в комнату. И затем он говорит, молясь, не говорите лишнего. 8. Не уподобляйтесь им. В 8 стихе. Иисус Христос помогает своим ученикам увидеть еще раз, насколько молитва стала бесцельной, насколько она стала негодной и насколько она стала трагичной. Он учит, какой молитвой не нужно молиться. Как минимум 5 качество мы можем увидеть здесь этой молитвы. Это лицемерная молитва. Он говорит, не молитесь, как лицемеры. Второе, он говорит, это может быть самоцентричная молитва. Он говорит, не молитесь, как те, которые любят, чтобы на них смотрели. Это самоцентричная молитва, когда она выражается именно в том, чтобы показать себя. Это показная молитва. Он говорит, не молитесь этой молитвой. Затем он, если вы смотрите внимательно, он говорит о том, чтобы мы не молились многословной молитвой, как язычники, которые не верят в Бога, сами не верят в то, что они говорят. Языческая молитва, показная молитва, многословная. И затем он говорит, не молитесь, не уподобляйтесь им. То есть это традиционная молитва. Не просто молитесь, потому что все молятся. И это очень важно для нас, друзья, чтобы мы посмотрели на трагедию молитвы, в чем она заключается. Эти 5 характеристик, они уже говорят нам о трагическом состоянии молитвы. 200 лет назад Спержен, тот же самый Спержен, он однажды выразил свою обеспокоенность о церкви, и он связал эту обеспокоенность, в корне она была в молитве. Он говорит вот что. Наши богослужения изобилуют лицемерием, формализмом, холодостью, непочтительностью, смятением сердца и забвением Бога. Как полна эта чаша! Обратите внимание, он говорит за богослужение, церковное воскресное богослужение. Затем он продолжает и говорит о служении, нашей работе для Господа свойственное показное отношение, эгоизм, беспечность, лень, неверие, как много скверны. Но затем он приходит к третьему фактору, который является основной причиной первого и второго. Он говорит, наши молитвы, в них распущенность, отсутствие рвения, пренебрежение, невнимательность и суета. Какие поля неплодородные. Друзья, обратите внимание, Спержен называет молитвы верующих людей неплодородными полями. Полями, на которых нет плода, поля, которые не производят ничего, там растут просто-напросто эти сорняки. Я думаю, что сегодня мое сердце очень близко к этому, друзья. Надеюсь, что и ваше тоже. Наши молитвы часто, они как бесплодные поля. Наши молитвы сегодня, они не приносят нам наслаждения, и они иногда пренебрегаются во всех наших собраниях, во всей нашей жизни. Я хочу сегодня, чтобы мы увидели, в чем эта трагедия молитвы. Христос об этом говорил, друзья. Формальность, холодность церковных собраний, эгоистичное, показное служение Богу являются результатом холодной, бесцельной, бесплодной молитвы. Спержен в своей оценке называет молитву неплодородными полями. Он хочет сказать, друзья, что молитва не производит настоящей перемены в нашей жизни, и она не производит настоящей перемены в жизни тех, с кем мы молимся. Качество молитвы определяет глубину собраний и эффективность нашего служения и нашей жизни. Величайшей проблемой сегодняшних церквей является самое первое – это не евангелизация и не миссия, и, возможно, и не проповеди, поскольку мы в этой церкви переживаем. Но я думаю, что и здесь, и во всех других местах молитва является самым главным сегодня призывом или причиной, почему наша христианская жизнь скудна. Я хотел бы перечислить, очень быстро перечислить несколько причин, почему христиане не молятся. Христос говорит, когда молишься, а молясь, и затем, когда молишься, Он ожидает и подразумевает, что Его ученики молятся. Он подразумевает и говорит о том, этими фразами Он говорит о том, что христианская жизнь невозможна без молитв. И если вы однажды помолились, вы всегда будете молиться. Но почему же мы не молимся? В первую очередь, я хотел бы, друзья, отметить то, что я употребляю здесь слово «христиане» в широком смысле слова. То есть все те, кто считают себя христианами, все те, кто находится в христианской церкви. Вот почему я хочу отметить в первую очередь, почему христиане не молятся, это невозрожденное сердце. Первая причина, почему мы не молимся, почему люди, которые считаются христианами, не молятся, потому что они не возродились, они не получили жизни. Дух Святой не взывает в них, Дух Святой не призывает, не зовет их. У них нет силы для молитвы, у них нет желания для молитвы. Вторая причина, почему многие христиане не молятся – служение, занятость, активность. Это вторая причина, почему люди сегодня не молятся. Им много нужно сделать, им много нужно сказать, им много нужно совершить, много встреч нужно разных сделать. И служение часто является причиной немолитвенной жизни. Гордость и самодостаточность. Когда мы имеем все, или когда мы пренебрегаем молитвой, это является утверждением своей независимости от Бога. Мы Ему говорим: «Господи, мы справимся и без Тебя». Кто-то очень верно сказал, что мы всегда молимся. Один раз мы просто говорим: «Господи, мы нуждаемся в Тебе», а другой раз, и третий, и четвертый мы говорим: «Господи, Ты нам не нужен, мы сами справимся». Но мы всегда молимся. Все люди молятся, и верующие, и неверующие, все молятся. Так гордость и самодостаточность, духовная, материальная, любого рода, она делает нас немолящимися людьми. Умственная лень и сонливость – когда нам хочется поспать в своем разуме или своим телом, больше отдохнуть. Если вы просмотрите много моментов, когда вы не молились, причина этому была умственная лень, когда мы не знаем, о чем молиться, нас не интересуют проблемы и нужды духовного порядка, или мы просто-напросто сонливы, нам хочется лишний раз где-то поспать. Неорганизованность. Это одна из причин, почему мы не молимся. Много молитв не происходит по той причине, что мы никогда не организовываем свое время вокруг молитвы. Откладывание на потом. Имение желания, но неспособность его осуществить. Неопытность или неумение в молитве. Сегодня, друзья, христианская жизнь, она должна передаваться из поколения в поколение, но для меня и для нас очень важно услышать, насколько мы учились у других людей молиться. Неопытность или неумение молиться мешают нам часто молиться. Скрытый, нераскаянный грех будет удерживать нас от молитвы. Грех, которым мы наслаждаемся, он будет нас уводить от молитвы. Или уважаемые грехи, те небольшие грехи, маленькие грехи, все грехи, которые есть у всех остальных людей, которые прижились у нас, уважаемые грехи. Respectable sins, как называл их Джерри Бриджес. неуслышанной молитвы. Мы молимся о чем-то, мы просим у Бога, и мы видим, что Он не отвечает нас. И люди иногда, может быть, не говорят вслух, но они живут такой жизнью. It doesn't work. Не работает молитва. Комфорт и благополучие будут удерживать нас от молитвы. Людям богатым или людям, которые много имеют, труднее молиться, у них есть все. Успех и признание, когда вокруг все, что мы делаем, мы переживаем успех, когда мы получаем комплименты, одобрения, тогда нам труднее молиться. Мы удовлетворяемся сами собой. Жалобы и осуждения. Вместо того, чтобы молиться, прибегать к Богу, мы жалуемся, самосожалеем, мы заняты собой. Нарушенные отношения с супругой или супругом – это тоже может нарушением или помехой в молитве. Когда вы имели неприятный разговор или несостоявшееся общение друг с другом в семье, после этого очень трудно молиться. Или вы, наверное, потеряли вообще всякую совесть, или вы потеряли стыд, и вы продолжаете молиться, как будто бы ничего не произошло. Нарушение отношений с супругой является причиной нашей немолитвенной жизни. Очень часто физическая болезнь является, вместо того, чтобы призывать нас или побуждать нас к молитве, физическая болезнь приводит нас к различному сожалению самого себя и не дает нам молиться. Так христиане не молятся по этим многим причинам, и у каждого из нас есть, наверное, еще больший список. Я хочу теперь ответить еще на один вопрос. Почему же некоторые христиане молятся, но лицемерно молятся? Почему лицемеры молятся? Как-то несколько лет назад у меня была возможность впервые познакомиться с интереснейшей работой или трудом Джонатана Эдвардса «Hypocrites deficient in the duty of prayer» или «Дефектность молитвы лицемера». Джонатан Эдвардс перечисляет несколько причин, почему лицемеры все-таки молятся. Смотрите, мы можем сейчас, мы перечислили причины, почему мы не молимся. И кто-то из вас скажет: «О, все это не работает, я молюсь». Но Джонатан Эдвардс, он хорошо понимал, насколько плоть может подделать даже молитвенную жизнь. Насколько легко мы можем прикрыться общими фразами, какими-то ритуалами или какими-то молитвенными, может быть, моментами в нашей жизни. Мы легко можем прикрыться этим, друзья. И я вместе с ним хочу в первую очередь обратить это на себя, на свою жизнь, и затем помочь вам увидеть, почему же все-таки лицемеры молятся. В первую очередь, они, говорил Иисус Христос, у них показное благочестие. Они хотят молиться, чтобы их увидели. Собственная репутация. Они любят, чтобы на них смотрели. Собственная репутация у лицемеров, о которых говорил Христос, фактор или мотиватор, который побуждал их молиться, чтобы люди увидели их. Они на углах улиц, останавливаясь, молились. На углах улиц – это где стечение много разных людей. Они идут справа, слева, со всех сторон. И они становились именно в тех точках, чтобы их увидели. Претензия здесь на значимость и признание. Вот почему люди не искренне молятся. Или привычка. Просто мы привыкли молиться, надо помолиться. Вот так нужно помолиться. И только стоя, или только сидя. Привычка молиться. Речь не идет о том, друзья, что нужно молиться так или иначе. Речь идет о том, что мы часто привыкаем молиться. Это становится привычкой. Почему Христос в 8 стихе говорит: «Не уподобляйтесь им». То есть, не становитесь, не воспитывайте в себе просто привычку молиться бездумно. Или это может быть сила воли. Человек молится, потому что у него есть дисциплина, у него сила воли, он себя может заставить молиться. Для этих лицемеров выйти на середину улицы и стоять там, достаточно много нужно думать об этом и решиться на такой шаг, чтобы встать и молиться перед всеми. Зависть. Очень часто мы молимся, потому что мы видим у других что-то есть, и мы из зависти мы молимся, и это не является важным мотиватором или истинным мотиватором нашей жизни. Чувственное настроение. Вот сегодня есть у меня чувство, я буду молиться. Я чувствую, что Бог сейчас меня слышит, я буду молиться. Это чувственное настроение. Вот почему лицемеры молятся. Страх адских мучений, Джонатан Эдвардс еще говорит, страх адских мучений часто заставляет человека молиться, но эта молитва не вызвана любовью к Богу. Или временное действие истины. Истина повлияла на душу, и человек понимает, окей, мне нужно молиться. Что-то здесь не то, нужно молиться. Желание быть религиозным, об этом я уже говорил, или страх перестать быть религиозным. Как так не молиться? Помните ту цитату Сперджина, он говорит, мы часто наши молитвы, мы можем сравнить с той коляской, колесницей, у которой отпали колеса. И мы тащим эту молитву и встаем с колен, как человек, который спал вроде бы, но и не выспался, лежал на кровати. Страх перестать быть религиозным или мучение совести. Я уже долго не молился, надо молиться. Мучение совести, традиционность. Так все молятся, и я буду так молиться. Или бездейственность. Часто люди молятся очень много, вместо того, чтобы идти и делать, что Бог говорит. Или молитва является для таких людей побег от реальности. Видите, друзья, молитвенная жизнь нуждается в постоянном балансе. Мы нуждаемся в том, чтобы видеть молитвенную жизнь как свежую. Она должна быть постоянно свежей, она должна быть состоянием нашей души, это наша жизнь. Ее невозможно просто-напросто бездумно исполнять. Итак, это трагедия молитвы. Мы часто не молимся, и на это находим много причин. И мы часто молимся тоже по ложным причинам. Это трагедия молитвы. Но я хочу сейчас обратить ваше внимание на второе. Теология молитвы. Теология молитвы. Нет особенной нужды, и это не является моей целью сейчас, выводить какие-то богословские определения о молитве. Я больше хотел бы подчеркнуть, что молитва делает с нами. Как она делает нас богословами. Лютер однажды в свое время говорил, что три вещи делают человека хорошим теологом. Первое – это размышление над прочитанным текстом Священного Писания. Второе – трудности, как испытание нашей веры. И третье – это молитва. Три вещи, которые делают нас богословами. Это размышление над Словом Божьим. Это испытание, которое является проверкой, насколько Слово Божье прицепилось к нам. И затем молитва, которая выражает свою зависимость, чтобы это слово выразилось в жизни. Я хотел бы обратить в первую очередь ваше внимание на дар молитвы. На дар молитвы. Дар молитвы, который мы находим здесь, заключается в следующем. Иисус Христос, друзья, дарит молитву. Может быть, вы никогда не думали об этом и смотрели на эти слова просто как на черные буквы или частью вот Нагорной проповеди. Но мы должны увидеть здесь, что Иисус Христос дарит для своих учеников молитву, о которой они просили. Они видели Его жизнь, и они понимали, что Его жизнь, она другая. Не только потому, что Он Сын Божий, но Его жизнь другая, отличается от религиозных людей, потому что молитва имеет определенное влияние на Него. Иисус Христос был не только Сыном Божьим, Он был Сыном Человеческим. И как Сын Человеческий, Он тоже бежал к Богу. И там нужна была дисциплина. Итак, дар молитвы является Божьей благодатью. В Божьей благодати Бог говорит к людям. Я хочу еще одну вещь подчеркнуть, друзья. Бог, когда говорит к людям, в Своем Слове, Он дает для них возможность настоящей молитвы. Другими словами, если я молюсь не на основании того, что говорит Господь, моя молитва перестает быть молитвой. Она однажды и станет просто бормотанием. Она однажды станет повторением каких-то одних и тех же слов, которые мы заучили. И вот молитва, она является откликом на то, что Бог говорит. Нет слова, нет молитвы. Авторитетность Божьих слов, их сила, их любовь, их необходимость, достаточность и полезность делают возможным для людей не только слышать Его истину и принимать ее как авторитетную, но реагировать на нее в первую очередь молитвой. Молитва – это реакция на то, что говорит Бог. Это дар молитвы. Без Его Слова наша молитва становится скучной. Она становится неплодородной почвой. Но для этого нам нужно Слово, и это дар Божий. Молитва – это дар Божий. Это не просто ритуал, это дар Божий, который является реакцией на то, что Бог говорит. В нашем возрождении этот дар проявляется. Бог возрождает человека и делает способным говорить к нему. Римлянам 8:15. Потому что вы не приняли духа рабства. Раб, он что делает? Раб, он прячется, он боится. Он боится заговорить со своим господином, потому что он понимает, что капризность господина может сейчас не подходить к тому, что говорит сам слуга или раб. Он говорит, вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но вы приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче. Мы взываем Авва, Отче духом усыновления. Я думаю, что этот дар, еще одна очень важная деталь, дар выражается еще в том, что Бог повелевает нам молиться. И я хочу здесь одну сделать важную ремарку, друзья. Когда Бог повелевает нам молиться, здесь не просто речь идет о том, что Он хочет на нас положить какое-то вот тяжелое правило. Нужно молиться. Бог заинтересован в нашем благе больше, чем мы сами. И поэтому, понимая, что мы часто пассивны, что мы часто даже не понимаем самого блага, Он повелевает нам молиться. Из-за любви к нам Он повелевает нам молиться. Он хочет, чтобы благо, которое выражается в Его желаниях, в Его Слове, чтобы оно стало нашим. И Он говорит, когда ты читаешь Слово Божие, сделай его своей молитвой. Молитесь. Вот в чем дар молитвы. Мы также должны понимать, для того, чтобы нам быть действительно богословами, или молитва делает нас богословами, когда у нас есть дерзновение в молитве. И, друзья, это не просто эмоциональный настрой. Дерзновение молитвы зависит от Божьего величия, Его всеведения, благости и верности. Матфея 6:6 мы читаем. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Не уподобляйтесь, 8 стих, не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде прошения вашего у Него. Смотрите, что я хочу, чтобы вы отметили здесь. Молитва наша является ответом на то, кто есть Бог. Молитва наша является ответом на то, кто есть Бог. Смотрите, Он везде, Он в тайне, Он видит. Христос говорит о теологии. Это то, что, почему молитва делает нас богословами или теологами. Мы знаем Бога, и наша молитва является реакцией на то, кем Он есть. Он знает, Он видит, Он воздает, Он слышит, и поэтому мы бежим к Нему. Мы принесем, друзья, Господу больше славы, если получим от Него больше благодати. И Он быстрее и более готов нас выслушать, чем мы готовы молиться к Нему. Помните, однажды Иисус Христос обратился к самарянке и говорит, «Если бы ты знала дар Божий». В русском переводе там написано, «Если бы ты знала дар Божий и кто говорит с тобой». В оригинальном тексте там нет слова «и». «Если бы ты знала дар Божий, кто говорит с тобою». То есть, если бы ты знала, кто говорит с тобою, это дар Божий, ты бы просила бы у меня. Вот почему мы не просим, друзья. Нам нужно соединить эти две вещи. Очень важно. Мы часто не молимся потому, что мы не думаем о том, кто есть наш Бог. Евреям 4:16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Это дерзновение мы получаем в Божьем обетовании. Смотрите, Матфея 7:11 написано, «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Я 3 дня назад разговаривал с одной сестрой, она с другого города. Часто звонит для того, чтобы помочь ей в разных проблемах, которые у нее есть в семье. Я поражаюсь, как много у этого человека сомнений. Вместо того, чтобы со своими грехами бежать к Богу, вместо того, чтобы со своими разочарованиями бежать к Нему за ответом, она живет так, как будто бы любит это, как будто ей нравится это, как будто ей нравится проблема, как будто ей нравятся свои проблемы, как будто ей нравятся свои разочарования и недостатки. Но Бог, друзья, прославляется тем, когда мы бежим к Нему. Он любит давать, Он любит отвечать. И Он всегда дает столько, сколько нужно. В Божьем прощении наше дерзновение. Не в том, что мы можем правильно, праведно жить. Наше дерзновение в Божьем прощении. Иоанна 3:21. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Если сердце наше не осуждает, оно всегда нас осуждает. Если мы внимательно приходим к Слову Божьему и даем истине Божьего Слова работать с нами, оно всегда нас осуждает. Но оно не осуждает нас для того, чтобы мы остались жить в осуждении. Оно зовет нас. Слово Божье показывает нам, что у Бога есть прощение, у Него есть благодать, у Него есть праведность, у Него есть сила, чтобы я это прожил. Наше дерзновение в подкреплении от Духа Божьего. Мы сами не рождаем это дерзновение. Римлянам 8:26. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас по воле Божьей. И волю Божью мы читаем и узнаем в Слове Божьем. И когда мы читаем текст, когда мы читаем определенную фразу или истину, это пробуждает, должно пробуждать в нас молитву. Я хотел бы ваше внимание теперь обратить на саму молитву. На саму молитву, действенность молитвы – это тот самый главный пункт, о котором я хотел сегодня говорить, друзья. Молитва нам дана для того, чтобы изменить нас. Молитва нам дана для того, чтобы каждый день производить в нашем сердце, в нашем разуме определенное действие. Она умножает в нас благодать. Она в высшей степени прославляет Бога, потому что молитва делает нас более благодатными. Она делает нас более посвященными Богу. Как молитва делает нас богословами? Что молитва должна сделать с нами? Я хочу несколько ваших минут, друзья, вашего внимания. Немножко вашего внимания именно на то, что вы обратили, каким образом эта молитва «Отче наш» должна стать изменением нашей жизни. В первую очередь, молитва «Отче наш», она напоминает нам о нашей принадлежности и нашей идентичности. Сама фраза «Отче наш» – это обращение молящегося и очень важное напоминание, что на небе есть Бог, который является моим небесным Отцом. Он никогда не спит, Он никогда не опаздывает, никогда не дразнится со мной, Он не капризничает. Он все знает о своих детях и все видит, и всегда слышит, как Отец. Это также напоминание нам о том, кем являемся мы, друзья. Молитва помогает нам, напоминает нам о том, кем являемся мы. И для этого нам нужна эта молитва. Когда мы молимся, скажем, в любой сфере, в любом событии, эта молитва, она как поводырь, она дает нам ориентир. Первое, что мы должны осознать в молитве, это кто я есть и к кому я обращаюсь. Он мой Отец. У Него все есть. Он всегда слышит. Он все знает. А я Его дитя, я принадлежу Ему, я не принадлежу этому миру, я не принадлежу этой ситуации, я принадлежу Господу. И поэтому рождается молитва. Молитва фокусирует наш взгляд на Бога, Отче наш, сущий на небесах. Молитва фокусирует наш взгляд на Бога. Когда мы просыпаемся, друзья, наш фокус направлен на себя, мы очень много думаем о себе. Молитва имеет своей целью переключить наш фокус, внимание с себя на Бога. Это очень важный фактор в молитве. Сущий на небесах направляет наш разум и наше внимание от земного к небесному, внимание к Богу, который превыше всего, всем обладает, все контролирует, и предстоящий день, и все события этого дня. Он уже продумал наперед. Он хочет, чтобы я это увидел в самом начале моего дня. Сущий на небесах указывает на то, что Он восседает на троне, и нет вещи, которая ускользнула бы от Его внимания. Он управляет миллионами галактик, и Он управляет моей жизнью сегодня, и теми людьми, которыми я встречусь сегодня, и с теми неприятностями. Так молитва фокусирует наш взгляд на Бога. Молитва обновляет в нас поиск славы Божьей. Что-то происходит с нами, очень понятное происходит. Как только мы просыпаемся за ночь, мы просыпаемся, наша душа обратно как спущенное колесо. в машине. Мы никогда не едем на спущенном колесе. Но если наша молитва, друзья, не помогает в нас обновить поиск Божьей славы, это спущенные колеса. Смотрите, что он говорит. «Да святится имя Твое». Эта фраза убивает в нас или должна убить в нас желание жить для себя во имя свое. Она меняет наши желания, дает нам стремление все делать во имя Бога. Молитва пробуждает в нас настоящую любовь к Богу и радость в нас самих. У нас радость самих тоже будет, если мы будем молиться. Колоссянам 3:17. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Друзья, молитва изменяет нас. Она настраивает нас на новый день, на новое событие, на новое мероприятие. Она дает нам правильный фокус. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Во имя Свое. Молитва хочет, чтобы мы изменили свою жизнь, свой фокус. Молитва делает нас причастными Божьим планам. Фраза «Да придет Царствие Твое» выстраивает в нашей душе единственное стремление, чтобы строить не свое, а Божье Царство на работе, в школе, в колледже, по дороге, с детьми, с родителями, с женой, с мужем. Бог хочет, чтобы молитва произвела это в нас. И Христос, друзья, не просто дал мантру для нас, чтобы мы заучили ее и говорили с детками на ночь глядя. Бог дает нам молитву, которая изменяет нас, и она делает нас причастными Божьим планам. Когда мы молимся, Господи, пусть Твое Царство, это означает, что мы отказываемся строить свое сегодня. И если это не произошло в нашей молитве, друзья, мы продолжаем или заводим машину своей жизни и пускаемся в наши события дня на спущенных колесах. Молитва смиряет наше сердце и делает нас послушными. «Да будет воля Твоя!» Эта фраза говорит о смирении сердца перед Богом. Молитва, друзья, не дана нам для того, чтобы мы меняли Бога и Его планы. У нас это никогда не получится. Даже те места в Писании, которые говорят о том, что Бог не наказал, как прежде это обещал, Он на самом деле это говорил, чтобы призвать человека к молитве, чтобы Божий оригинальный план произошел или случился. Возьмите того же Иона, о котором мы сегодня слышали немножко. Иона молился. В то же самое время Бог услышал его молитву, и он молился как результат того, что Бог сказал, «Я накажу Ниневию». И потому что Бог сказал, «Я накажу Ниневию», Иона шел и проповедовал. И затем он и молился. Хотя молитва его и была услышана, и Бог отвечал на эту молитву, потому что он исполнял свои планы. Молитва делает нас причастными Божьим планам, она смиряет наше сердце и делает нас послушными. Молитва помогает нам быть зависимыми от Бога. Молитва помогает нам быть зависимыми от Бога. «Хлеб наш насущный дай нам на этот день» или «Хлеб наш дневной дай нам». Our daily bread. Смотрите, Христос учит зависимости своих учеников, которая крайне нужна для них. Крайне нужна. Мы обычно открываем холодильник, и там уже со вчерашнего дня много заготовлено. Но Бог хочет, чтобы мы каждый день понимали свою зависимость от малейшего глотка воды. От каждого раза, когда мы кушаем. Кстати, Бог мог бы один раз сделать в месяц для нас, чтобы мы покушали. Но Он оставил это для нас на каждый день, еще 3 раза, еще между 3 разами, 3 разами, как мы еще успеваем где-то снекать. Почему? Бог хочет, чтобы мы понимали, we are dependent on Him. И, кстати, когда речь идет о хлебе насущном, речь идет обо всех материальных благах, которые Он говорит. В молитве мы исповедуем нашу нищету и Божье богатство. Молитва помогает еще раз нам осознать, что этот бутерброд или этот хлеб, который лежит на столе, это Божья милость ко мне, это Его богатство ко мне. И молитва должна напоминать мне о моей зависимости от Бога. Молитва ведет меня к покаянию. Молитва помогает мне обретать Божье прощение. Когда Христос учил прости нам долги наши, Он говорил о том, что молитва – это выражение осознания своей греховности. Друзья, каждая молитва должна быть выражением и осознанием наших недостатков, нашей нищеты, нашей неправедности и бессилия. Печали, сожаления о грехе являются важной составной каждой молитвы. Если мы, как фарисей, стоим на молитве и перечисляем, сколько много разных дел мы делаем, и не похожи на того, кто бил себя в грудь и говорил: «Господи, я не достоин ничего», если мы не переживаем это в каждой молитве, она не изменяет нашу жизнь. Вот почему она становится блеклой. Молитва, друзья, ведет нас к покаянию. Каждая молитва должна вести нас к покаянию. Молитва побуждает нас проверять свои отношения с другими. Когда Христос говорил, чтобы ученики молились, как и мы прощаем должникам нашим, прости нас, то этим самым Христос учил учеников посмотреть и оценить свои отношения с другими людьми. И Он говорит: не надо дальше молиться, если в вашем сердце не прощение, если в вашем сердце какая-то обида или горечь на другого человека. Молитва уже не изменяет вашу жизнь, но она дана для того, чтобы произошло прощение и ушла обида. Мы часто не прощаем друг друга, потому что в сердце молитва еще не изменила нас. И мы не прощаем, потому что мы молимся молитвами, которые не изменяют нас. Мы просто бормочем Богу какие-то вещи, в то время, когда наши отношения с другими не являются изменяющими или богоугодными. Молитва готовит нас к борьбе с искушениями. Молитва, друзья, является стратегическим оружием против греха. Когда Христос говорил о том, чтобы мы молились: «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого», Он этим самым показывал, что молитва приготавливает меня к этому дню. Я должен понимать, что я нахожусь на войне. Молитва, как кто-то сказал, это walkie-talkie. Это переносная рация, которая нам нужна на поле битвы. Это не просто элемент роскоши в доме, не домашний телефон. Основное предназначение молитвы заключается не в получении ответа на прошения, связанными с материальными, временными нуждами. Главная польза от молитвы – это обретение силы, необходимой для стойкости в вере во всех тех событиях, которые произойдут с нами. Вырабатывайте привычку засыпать вечером и просыпаться утром с Господней молитвой «Отче наш» на устах. Кроме того, если позволяет время и место, прежде чем приступить к какому-либо делу, об этом говорит один из проповедников, также обратитесь к Господу с молитвой. Таким образом, вы сможете опередить дьявола, удивив его своей молитвой. Опережайте дьявола, прежде чем он будет атаковать вас. Опережайте его в своих молитвах, говорит автор. Ибо намного лучше помолиться сейчас, чем когда будет стрела, вонзенная в наше сердце. Последнее. Каким образом молитва делает нас теологами? Молитва воспитывает в нас менталитет царства. Когда Христос говорил: «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава веки. Аминь», молитва должна была обновить духовное зрение, видение Бога. Молитва должна настроить нас на день. Но этот день мы сможем правильно прожить, когда мы понимаем, что это Божье царство. У Него есть сила, это Его слава. Он все делает ради Своей славы с моей жизнью сегодня. Друзья, если бы молитва каждый раз изменяла нас таким образом, как мы сейчас с вами посмотрели, наша жизнь была совершенно другой. Молитва действительно делает нас богословами. И если она не изменяет нашу жизнь, мы вступаем или заводим машину нашей жизни в то время, когда все колеса спущены. Глупо. Так, теология молитвы. Мы с вами смотрели именно на те факты, которые изменяют нас в молитве. Молитва должна изменять мою жизнь. И это начинается с измененного сердца. И третье. Я хотел бы немножко остановить ваше внимание на практических аспектах. Труд молитвы. Труд молитвы. Молитва – это тяжелый труд. Молитва – это служение. Это служение перед Богом. Это труд, который требует сил, энергии, дисциплины, времени, концентрации ума, ограничения во многих других сферах. Это наиболее тяжелый труд, самый трудный пот – это святой пот, говорил Лютер. Самый трудный пот, это святой пот, говорил он, точно так, как работой портных является шитье одежды, а сапожников ремонт обуви, точно так же работой христиан является молитва. Точно так же. Это работа. Молитва должна быть образом нашей жизни и повелевается во многих текстах. Колоссянам 4:2. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Несколько практических советов, которые мы берем из этого текста. В первую очередь, Иисус Христос говорил своим ученикам, чтобы они сделали молитву образом своей жизни. Сделайте молитву образом вашей жизни. Разговаривайте с Богом постоянно обо всем. Говорите естественно с Ним о всем, что происходит в вашем сердце, о чем вы беспокоитесь. Выражайте Ему свои чувства. Он первый, друзья, Он первый достоин услышать ваше разочарование. Он первый должен услышать о вашем недостатке. Он первый должен услышать о вашем искушении. Он первый должен знать от вас. Он знает и без вас, знает, что происходит, но Он хочет, чтобы Он первый был из ваших уст, тот, к кому вы обращаетесь. Используйте самые разные жизненные ситуации, как напоминание о молитве. Помните, мы всегда молимся. Всегда. Один раз мы говорим: «Господи, Ты нужен мне», а другой раз: «Господи, мы сами обойдемся здесь без Тебя». Молитва выражает наше глубокое осознание своей беспомощности. Давид молился часто: «Господи, из глубины души взываю к Тебе». Очень часто он говорил: «Господи, я к Тебе возношу душу мою». Сделайте это образом вашей жизни. Обращаться к Богу, когда вы в машине, когда вы едете, когда вы разговариваете с кем-то, обратитесь к Богу. В этом суть наших сыновьих отношений с Ним. Что делать, когда вы не хотите молиться? Молитесь. И скажите Богу: «Господи, Ты знаешь, что я не хочу молиться. Скучно мне молитва». Скажите Ему об этом. Да, это неприятно, и Ему будет слышать, и вам самим говорить. Но когда вы признаете, что скучно и что это проблема, то вы тут же будете просить, чтобы Он сделал вашу молитву не скучной. Сделайте молитву образом вашей жизни. Молитесь разнообразной молитвой. Молитесь разнообразной молитвой. Молитва «Отче наш» не была нам дана как мантра или бездумное повторение заученных фраз. В этой молитве заложены главные аспекты молитвы. Или виды молитвы, поклонение. Там есть благодарение, благодарность с прошением или прошение с благодарением. «Господи, дай нам хлеб Твой насущный». И в этом есть благодарность, есть признание, что у Бога есть мой насущный хлеб. Этим мы прославляем Бога, благодарим Его. Исповедание, когда мы говорим: «Господи, мой грех, прости, долги мои, прости все то, что я делаю», этим самым мы исповедуем Богу и каемся. Прошение, ходатайство за себя, за других людей. Возьмите какую-либо ситуацию или ваши отношения с кем-то и пропустите их через молитву «Отче наш», через вот эти принципы. Молитва, друзья, изменит вас. И если вы встали с колен, и молитва вас не изменила в отношении этого человека или этой ситуации, вы не молились. Молитесь разнообразной молитвой. Молитесь экспозиционно. Экспозиционно означает «размышляя над истиной стих за стихом». Молитесь Духом означает молиться на основании откровения Духа Святого, который Он дал нам в Писании. Молитесь, размышляя над словами из Писания. Стих за стихом одной книги могут стать для вас пособием молитвы. Притча 28:9 говорит: «Кто не слушает закона, того и молитва – мерзость». Если наше сердце не напиталось истиной Божьего Слова, наша молитва – мерзость. Спердж цитировал однажды одного из своих современников, говорит: «Помни, что Господь слышит тебя не по причине арифметики твоих молитв. Он не считает их количество. Бог слышит тебя не по причине риторики твоих молитв. Его не интересует изящность языка, которым она выражена. Он слышит тебя не по причине геометрии твоих молитв. Он не измеряет их длиной или масштабами. Он не обращает внимания на музыку твоих молитв. Его не интересует сладость твоих слов или гармоничность пауз. Он также не смотрит на логику твоих молитв, на их слаженность и хорошую структуру. Но Он услышит тебя и даст тебе много благословений, соответственно, божественности твоих молитв». И когда он говорит о божественности в контексте, он говорит о том, что Слово Божье делает наши просьбы божественными желаниями. Молитесь экспозиционно. Молитесь прилежно и старательно. Молитва не случается сама по себе. Одной из причин, друзья, самых главных, почему верующие не молятся, потому что они не планируют молитву. Они не планируют время для своей молитвы. Дисциплина в приоритетах. Очень важно нам прилежно и старательно молиться. Это означает, что молитва «Отче наш», другие тексты Священного Писания, они определяют приоритеты. Дисциплина в желаниях. Мы должны дисциплинировать свои желания. Ну, посмотрите, друзья, о здоровье, о небе, вернее, о здоровье, скажем, да, о голубом небе, о мирном небе над землей, о нашей работе, о материальном благополучии. Об этом не нужно быть рожденным свыше, чтобы молиться. Но когда мы читаем Божье Слово, и когда Божье Слово, оно начинает исправлять наши желания, и Его истина становится моими желаниями, тогда мы действительно приобретаем возможность и веру, убежденность в наших молитвах. Нам нужно дисциплинировать свои желания. Содержание нам нужно дисциплинировать. Посмотрите, как молился апостол Павел. Молитесь конкретно. Молясь, не говорите лишнего, говорил Христос. Молитесь конкретно. Если бы спросить у вас, о чем вы молились Богу вчера утром, помните ли вы содержание вашей молитвы? Что вы ожидаете сегодня уже неделю, две, или год, или третий год? Что ожидаете вы от Господа? Молитесь конкретно, избегайте лишних слов в молитве, словарного мусора, фраз паразитов. Выстраивайте свою молитву структурно. Там должно быть и наставление, и благодарение, и исповедание. Ефесянам 6:18 призывает нас молиться в каждой конкретной ситуации за конкретных людей, за конкретные нужды, миссии Павла и так далее. Я уже говорил, планируйте время для регулярной молитвы. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою. Речь идет о том, что это привычка, это святая привычка человека. У него есть регулярное время для молитвы. Друзья, многие молитвы остаются, к сожалению, просто хорошими желаниями и только. Делайте молитвенные прогулки. Утром возьмите полчаса, 45 минут для того, чтобы просто пройтись по свежему воздуху. Но прежде чем выйти на улицу, возьмите 1-2 текста, попробуйте их запомнить и сделайте это вашей молитвой. Отставьте в сторону свои все grocery lists, оставьте в сторону свое здоровье, свои все разные земные проблемы и сделайте истину Божьего Слова молитвой вашего сердца, желанием вашего сердца, страстью вашего сердца. И последнее. Учитесь молиться у других. Учитесь молиться у других. Мы можем услышать, Августин молился: «Господи, дай, что повелеваешь, и повелевай, что хочешь». Известная его молитва, которая явилась причиной многих дебатов на протяжении столетий. Джон Нокс молился: «Господи, дай мне Шотландию или смерть». Это страстная молитва. «Дай мне Шотландию или смерть». Он говорил: «Я удивляюсь, как христианин может проспать всю ночь и не вставать на молитву». Его современники говорили, что враги протестантов больше боялись молитв Нокса, чем десятитысячной армии. Мартин Лютер молился, мы уже говорили, Джонатан Эдвардс, пуритане молились таким образом, что их молитвы остались благословением на многие поколения. Я хочу, друзья, спросить сегодня у вас, молитесь ли вы? Молитесь ли вы? Насколько дорога для вас молитва? Насколько дорого для вас любая часть вашей молитвы. Находите ли вы наслаждение в молитве? Насколько молитва действительно изменяет вашу жизнь? Как часто вы молитесь? Что мешает вам молиться? Что вы можете сделать, чтобы расти в молитве? Подумайте также сегодня о том, что вам нужно сделать сегодня, чтобы обновить свою молитвенную жизнь. И пусть в этом нам поможет Господь, чтобы молитва стала тем инструментом и тем орудием, которое изменяет нашу ежедневную, повседневную жизнь перед Богом. Аминь. Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Пусть придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Ты даешь нам хлеб насущный, Ты даешь нам все необходимое. И мы, Господи, благодарим Тебя за это, мы зависим от Тебя. Прости, Господи, нам всем долги наши. И помоги нам прощать другим людям все их долги, которые они имеют против нас. Мы просим, Господи, о том, чтобы Ты научил нас прощать нашим должникам. И просим о том, чтобы Ты не ввел нас в искушение. Храни нас от лукавого в наших мыслях, в наших желаниях. Храни, Господи, нашу жизнь, наши все решения от обмана и от обольщения. И не веди нас в искушение, потому что Твое есть царство. Господи, дай нам строить Твое царство каждый день и помоги нам, чтобы молитвы наши, они изменяли нас в первую очередь. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!